вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Добрый день.
Ну что, будем мы на какую тему беседовать сегодня?
Так же, как и всегда, на тему дел семейных, разводы, бракоразводные процессы и все, что с ними связано. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел сообщить одну приятную новость.
Так.
Вообще... Январь, как правило, это время повышенного спроса на бракоразводные услуги. Видимо, это как-то связано с длинными выходными и какими-то, ну, праздничными мероприятиями, ага, которые могут непредсказуемо закончиться. Так вот, с 10 января, видимо, предвосхищая такую ситуацию, в московских МФЦ стали предлагать бесплатную процедуру медиации, примирения супругов, подающих заявление на развод.
Что давайте расскажем, расскажем, что такое медиация. Медиация – это когда, ну, это примирение, как вы уже сказали, и прямо там в МФЦ будет находиться человек, который будет как бы беседовать. Это как психолог такой своеобразный.
Медиация – это не совсем про примирение. Медиация – это альтернативный способ разрешения спора, то есть внесудебный. Примирение в случае супруга все-таки, наверное, подразумевает сохранение брака. Так вот, как раз именно бесплатная медиация, которая предоставляется в столичных МФЦ, и подразумевает, что в первую очередь нормализацию отношений, и уж если процедура медиации не вышла к логическому финалу, тогда уже какой-то экологичный развод.
Понятно. Так, наши средства связи все работают, друзья. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. Мы есть в Ютьюбе, значит, в Телеграм-канале, а также ВКонтакте. Заходите, смотрите, слушайте. Николай, ну а вы верите вообще вот в медиацию, вот в это примирение прямо там на месте? Если люди уже решили, явно они не проснулись сегодня и такие: все, разведемся, давай разведемся. Они наверняка это копилось. Они как-то с этим жили, думали. А тут пришли, и тут там сидит какая-то тетенька и говорит: а давайте вы помиритесь.
Ну, отлично, на моем опыте, когда в каком-то конфликте, в споре, в котором намешаны эмоции, да, а семейные споры всегда эмоциональны, появление нейтрального посредника, как правило, увеличивает шансы на достижение мирных договоренности. Поэтому я думаю, что у этой инициативы есть шансы на хорошее будущее.
А как это происходит? Вы видели хоть раз?
Я, во-первых, сам имею статус медиатора. Я знаю не понаслышке, как происходит процедура медиации.
Так, ну,
и могу об этом рассказать. Вкратце, процедура медиации происходит следующим образом. Приведу, наверное, пример, чтобы было понятно. Допустим, как организовываются переговоры глав государств. Это же целый протокол, да, то есть выбирается заранее место, выбирается заранее время, согласовывается тема обсуждения, стороны формируют свои позиции в письменном виде, направляют друг к другу, каждый знакомится с позицией другой стороны, и дальше уже при содействии независимых посредников, медиаторов, происходит... В общем-то, выработка единого решения. И процедура медиации в семейных спорах отличается только тем, что, ну, наверное, меньший масштаб, да, и не такие дорогие костюмы, которые необходимо надевать на эту процедуру. Угу. А в целом также, да, то есть определяется круг вопросов спорных, формируются позиции, каждый из сторон обязательно в письменном виде, друг другу направляются так называемые стартовые позиции, и дальше уже при посредничестве, при сотрудничестве независимого медиатора стороны по всем спорным вопросам двигаются навстречу друг другу.
Ну, а медиатор, что он делает? Она говорит: ну, может быть, вы подумаете, или как это происходит, или там, давайте вы еще шанс себе дадите, или она говорит: так, миритесь, быстро тут, мизинцы взяли, и давай, мирись, и больше не дерись.
Ну, нет, медиатор – это не психолог, а медиатор, его главная задача и главная цель – это организовать переговоры, чтобы они шли именно в организованном порядке, чтобы не превращались в какую-то склоку, в какой-то спор, а именно в конструктивном русле удержать разрешения спорных вопросов.
442-й спрашивает, а при отказе от расторжения, ну, если люди мерятся, медиатору премия предположена?
Ну, насколько мне известно, процедура абсолютно бесплатная. Ну, можно сказать, наверное, и спасибо медиатору. Это будет неплохой премией, я считаю.
По поводу, вот вопрос еще от старта у нас. При заключении брачного договора можно ли прописать условия расторжения этого договора? Ну, конечно, а как? Николай, вы поняли, о чем речь?
Да, я вопрос понял. Видимо, человек хочет узнать, можно ли предусмотреть какие-то условия, которые необходимо будет выполнить, прежде чем расторгнуть брак. Да, ну, насколько я понял этот вопрос, такие условия предусмотреть нельзя, потому что это не будет являться препятствием для расторжения брака. Но на случай расторжения брака можно, конечно, предусмотреть ряд условий, например, по взаимному содержанию супругов, если вопрос звучал об этом. Но вы можете уточнить вопрос, и мы продолжим.
Напишите старт. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Максим, здравствуйте. Это Георгий опять.
Да, Георгий.
Вот. Хотелось бы вашему соведущему задать вопрос. Вот, помните, я вам звонил по поводу усыновления, вот, ребят?
Да, да.
Мне первый суд отказал, потому что, как его, супруги нету в данный момент.
Вот. Так, подожди, Георгий, так, напомните, вы хотите усыновить, ну, там уже взрослые же дети.
Двух ребяток из детдома. Вот, чтобы их обезопасить, в том числе, вот, по поводу моего имущества, чтобы они как... не были как его опекаемыми моими, а были официальными юридическими людьми. Вот, детьми, вернее. Вот. Как его, мне стоит вообще дальше тягаться, в вышестоящий суд подавать документы.
Георгий, а какие у вас были исковые требования? Что вы просили, на каком основании?
Просил на основании того, что у меня, как его... В 2020 году жена с дочкой умерли от ковида, два сына, 23-й, 24-й год, погибли на СВО.
Он один, а единственный у него.
Да, хотел я ребят усыновить, вот, воспитать, насколько это возможно.
А вам, извините, Георгий, а сколько вам лет?
Мне 50.
Сколько?
Пока всего 50. Одному сыну был 24 года, другому 20. Ну,
по возрасту нормально вроде бы, да? Вот. Для усыновления.
Как его? А дочке было женой, ну, жена моя ровесница, а дочке было вот, когда от ковида она 15 лет ей было. Вот, два сына награждены. 13 государств.
Но здесь, да, Георгий, подождите, вот. Подождите. А, можно
У меня двое, две награды государственные, боевые.
Георгий, это не столь важно. Вот Николай хочет
подождите,
что-то уточнить.
Подождите, я хочу уточнить. Вы хотите усыновить погибших сыновей?
Нет. В детском доме взять.
Из детского дома.
Те родные моих. Уже все, их нету.
Вот я и уточняю, потому что я уже. Не в контексте.
Нет.
Хотел усыновить, как его, двойняшек из детдома, брата с сестрой.
Я понял. И вам суд отказал, почему?
Ну, потому что я один, потому что, вероятно, у нас в стране принято, что все извращенцы кругом.
Ну, понятно.
А каково было мнение опеки?
Потому что я один, а жениться я больше не собираюсь, потому что, ну, не буду я говорить по своим...
Да, ну, конечно, не говорить. А мнение, вот Николай спрашивает, а мнение опеки какое было?
Отказать по непонятным причинам.
Ну, вот надо смотреть все-таки в заключении опеки, на каком основании они вам отказали. Суд, к сожалению, по этой категории дел по большей части связан все-таки с заключением органа опеки. И работать предварительно нужно по делам об усыновлении все-таки с опекой. Да. Посмотреть, может быть, там какие-то формальные основания, еще что-то, и попробовать подать повторно. Но я бы рекомендовал проработать все-таки напрямую, лично со специалистом опеки, который ведет это дело.
Вы позвонили с вопросом, стоит ли или не стоит еще раз обращаться по этому поводу.
Опять деньги тратить на адвокатов, на вот эти вот, как его, варианты, судебные издержки.
Я бы на вашем месте все-таки прочитал внимательное решение суда, изучил заключение опеки, почему опека дает отрицательное заключение, и если это возможно сделать работу над ошибками, я бы их исправил и обратился повторно в органы опеки. Почему нет?
То есть, смотрите, если я сейчас выйду на сайт радио «Говорит Москва», мною очень уважаемое радио, и выйду с вами на связь, вы мне сможете, если что, помочь?
Вы имеете в виду, чтобы Николай... Вы хотите, чтобы поработать с Николаем, да, с нашим адвокатом?
Да,
пусть он... Ну, вы можете меня найти в открытых источниках,
это не проблема. Вы просто... Фамилия Кошман, Николай Кошман. Вы просто вбейте в интернет и найдете открытые источники, там есть телефоны, и Николай с вами поработает.
Хорошо, Максим.
Пожалуйста, пожалуйста, держитесь.
Огромное спасибо, извините.
Нет, все нормально, спасибо вам. А вообще у нас одиноким детей же вроде не дают. Вот и пишет Марина.
В зависимости от ситуации, но, как правило, нет.
Так, что нам пишут? Так, я уже как-то делился опытом развода с моей первой супругой и испытывал на себе все прелести медиации при разводе. Это было в конце 80-х. Так вот, медиатором в нашем разводе выступила моя теща. Она в те годы была главным судьей области, то есть председателем областного суда. Так вот, как судья рассудила нас, привела для примирения такой железобетонный аргумент. Разведешься с моей дочерью, пойдешь в тюрьму. Вот такая медиация, пишет Игорь Владимирович из Италии.
Ну, с учетом того, что закон о медиации действует с 2019 года, я уж не знаю, кто
это шутка, конечно,
наделил статусом медиатора в 80-м году, тем более действующего
суда. Да, это шутливое сообщение. 597-й пишет, почему после развода значительно ущемленной стороной остается мама с ребенком, иногда на грани выживания? У нас 155 миллиардов задолженности по алиментам, сколько? Не пора ли менять семейное законодательство? Мужья после развода уменьшают зарплату сознательно. Ну, что, есть что сказать?
Есть, Николай, что сказать. Скажите. На самом деле семейный кодекс довольно сбалансирован в отношении прав что мужа, что жены, да, оба супруга равны. Но что касается интересов детей, которые остаются с родителями, алиментных обязательств, на мой взгляд, достаточно защищены действующими законодательными инструментами, нужно уметь ими пользоваться. Допустим, прозвучал момент о том, что мужья уменьшают заработную плату и тем самым снижают размер алиментов, но также есть способы противодействия. Например, если это было официальное трудоустройство, можно обратиться в трудоинспекцию, попросить о налоговой проверке такого работодателя, обычно это действенно, либо обратиться в суд с исковым заявлением и истребовать алименты в твердой денежной сумме, и тогда вообще не будете зависеть от какой-либо заработной платы, даже от ее наличия.
Лидия Скобелева пишет, жалко мужчину, возможно, отказ из-за того, что человек не в браке, а еще, возможно, если была экспертиза, отказали из-за психологического состояния. Это все может быть, Николай сказал, что надо читать постановление суда, все верно.
В первую очередь заключение опеки, да, почему опека отказала?
Так, 909 пишет, после развода, значит, осталось, нет, не так, в момент развода жена умерла. Осталась у них одна квартира, а у жены еще своя была. При разводе она бы досталась, эта квартира, жене. Но сейчас получается, что квартира отходит нашему слушателю. Верно это или нет? Других родственников у нее нет. На момент смерти они еще были, уже были не женаты. Когда она умерла, развод уже состоялся. Он уже получил документы. Что они разведены.
Кто она, кто он?
Муж с женой жили-жили. У нее своя квартира, у него своя. При разводе та квартира, они договорились, что...
В порядке наследства нет, только совместно нажитое.
Но тогда...
Которая была своя квартира, она идет наследником жены.
Ну, у нее нету наследников, никого нету. Он единственный муж, но в момент, вот они сегодня развелись, а завтра она умерла.
Тогда эта квартира становится выморочным имуществом и уходит в пользу того муниципального образования, на территории которого она находится. Либо нужно посмотреть обстоятельства. Если муж был нетрудоспособным иждивенцем и жил с ней не менее года, то можно попробовать в судебном порядке признать его наследником в порядке иждивения.
Только так, да?
Да.
Понятно. Еще вопрос, вот тут два или даже три вопроса по поводу брачного договора. В каких ситуациях вы советуете заключать брачный договор, а если ничего за душой нет, угол как сокол, но вдруг в будущем что-то появится? Стоит, не стоит это сейчас заморачиваться, и сколько стоит такой договор?
Я крайне рекомендую заключать. Брачный договор, заключать его всегда по одной простой причине. Никто не застрахован от развода и от необходимости в этом случае делить имущество. Но развод – это уже конфликтная ситуация, это уже эмоциональная ситуация, и могут быть значительные проблемы, да, с разделом этого имущества.
Когда вы находите... Но он говорит, гол как сокол, ничего нет, никакого имущества.
Можно заключить брачный договор в отношении будущего имущества, так называемый титульный, с одним простым условием, что имущество становится личной собственностью того супруга, на кого из них оно оформлено либо зарегистрировано.
Ясно. 991 пишет, пусть Георгий подарит из погибших... подарит квартиру погибших сыновей близнецам из детского дома. Зачем ему усыновление? Ну, вы знаете, 991-й, я думаю, Георгий сам разберется,
стоит ему это или нет. Согласен, я тоже думаю, что Георгию решать.
Да, хочется Георгию, может быть, правда, ребенка усыновить, вот, а мы здесь берем и за него решаем. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Добрый день.
Выключите радио, пожалуйста, слушайте нас по телефону, а то завязка идет звуком.
Простите, вы меня слушаете ли?
Да, но вы радио выключите.
Москва, Владимир. Я хочу предложить такой вариант.
Владимир, выключите радио, а то мы вас плохо слышим.
Все. Понял. Значит, смотрите, что надо сделать. Это называется «Московская открытка». Какая-то одна из туристических фирм, узнав, что разводится муж с женой, значит, вносится определенная сумма, здесь надо подумать, или из фондов каких-то, или они сами, и ее приглашают, например, из Новосибирска, я условно говорю, в Москву, и она 5 дней живет в гостиничном номере высшего люкса, все бесплатно, возят ее везде, показывают, и строится такая схема, то есть она попадает в другой мир, как бы. Первый день она посещает храм Христа Спасителя, потом она питается в ресторане «Седьмое небо», потом она отдыхает, и вечером идет, ее ведут в театр опереты. Второй день там начинается...
Владимир, а о чем речь идет? Расскажите, пожалуйста, мы не понимаем. Вы что рассказываете?
Вот смотрите, есть фирма, да, которая занимается...
Это вы предлагаете, чтобы был такой бизнес, да, но у нас в стране каждый год разводится достаточное количество. Представляете, сколько денег это нужно тратить этим фирмам вот на то, чтобы привозить сюда супругу там и так далее, как вы говорите. Это вот, немножко...
Знаете, специалисты, извините, я перебиваю, специалисты, с которыми я разговаривал, они говорят, это будет примерно 10 в месяц, при просчете, когда считаешь или 3, или 5 дней вот с такой программой, там и бассейн включается, ну все, ГУМ, посещение ГУМа, Третьяковка, естественно, все абсолютно.
И прекрасно, человек, шикарная идея. Найдите, спасибо большое, Владимир, найдите такую компанию, предложите им, может быть, правда.
Вообще мысль, конечно, интересная, что во время развода нужно поухаживать за своей...
Да супругой? Нет, это не супруг ее везет, а какая-то фирма ее привозит. Владимир
по заданию супруга.
Ну, может, по заданию супруга. Я не
как если я честно, понял.
Наверное. Так, Тим, скажите, пожалуйста, куда вы выиграли билеты и кто вам не перезвонил? Потому что, вы знаете, 500 человек пишет, я выиграл билеты на радио, но мне их не отдали. Куда вы выиграли? У меня по пятницам разыгрывается по 20-25 билетов. Так, наш слушатель, еще тоже Георгий, пишет. Значит, после смерти мамы у нас с сестрой осталась квартира, которую мама не завещала, мы как бы наследники. При продаже этой квартиры мы будем платить налог? Когда мама умерла-то?
Если прошло, если прошло более 5 лет, то налог не платится.
А если менее, то налог?
Если менее, да, то с той стоимости квартиры, которую они, какая она была на момент получения наследства, да, там она указана в свидетельстве о праве на наследство по закону, и с разницей между стоимостью продажи.
Угу. А в случае, если это как бы он не продает, а дарит? Но они не продают,
а дарят. Смотря кому. Если близкому родственнику, то налога не возникает. Налогооблагаемая база не формируется. Если он дарит постороннему человеку, то тогда посторонний человек оплачивает НДФЛ с всей стоимости полученного в дар имущества.
Угу. Понятно. 7373948, код 495, смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8, и телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Тим, я получил ваше сообщение. Вы бы еще через месяц еще написали о том, что вам никто не подарил и не позвонил месяц назад. Спектакль сегодня ровно месяц, как это все произошло. Так, еще сообщение от наших слушателей. Так, секундочку, 22-й пишет, значит, при каких условиях при разводе можно нанимать и нужно нанимать адвоката? Что, чем адвокат может помочь в бракоразводном процессе? Без него так развестись мы не можем?
При наличии двух условий, да, когда в браке было нажито имущество, да, его необходимо поделить, либо в браке родились дети, и нужно определить их место жительства, порядок общения и алиментные обязательства. Если в вашем браке не случилось ни детей, ни имущества, ну, вам адвокат абсолютно не нужен.
Угу. Так, понятно. А 697 говорит, что при наследовании срок 3 года должен пройти, если она правильно понимает. Но наш адвокат говорит, что 5.
Насколько я помню, 5.
Мы сейчас проверим во время новостей. Так, Тим, мы поняли, выиграете билеты в эту пятницу, еще куда-нибудь сходите. 790-й нам пишет следующее. Как правильно составить завещание, если у меня трое наследников, и я одному хочу отдать большую часть, а между двумя разделить меньшую? Чтобы они еще и не поругались.
При наследовании по завещанию равенство долей не обязательно. То есть размер долей определяется волей наследодателя. Здесь я не вижу никакой проблемы.
Правда, если вы хотите, например, там, я не знаю, одному подарить 50% квартир, так и пишите, верно?
Ну, как составить завещание, здесь проблем нет. Как не обидеть наследников, это уже другой вопрос, и, наверное, не к нам.
А как составить, так и пишите. В завещании же можно прописать?
Конечно.
50% стоимости от этой квартиры уходит там Ивану.
Завещание совершенно не обязательно соблюдать равенство долей между всеми наследниками. Как хотите, так и распределяете.
Вот в том-то и дело. Как хотите, так и пишите. Так, еще через какой срок... Нет, это, извините, про автомобили, это в другую программу, когда будет Сергей Радько. С Николаем Кошманом, сегодня народным адвокатом, мы говорим о делах семейных. Сразу же после новостей продолжим отвечать на эти вопросы, на тему дела семейные, разводы, наследство и так далее. Все верно?
Да.
Оставайтесь на радио, говорит Москва, новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Добрый день.
Продолжаем обсуждать дела семейные. Все наши средства связи работают. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вопрос к адвокату.
Пожалуйста.
Вот 4, значит, приватизированные квартиры, живут 4 собственника и двое детей одного из собственников. Одному мальчику 16 лет, и девочка 5 лет. Они растут, прописали давно. Можно выписать, то есть какие вот манипуляции нужны, выписать детей из квартиры?
Так, давайте уточним. Квартира приватизирована на четверых? Четыре собственника сейчас у квартиры.
Да.
И зарегистрированы дети одного из четверых собственников.
Да.
Снять их с регистрационного учета в внесудебном порядке можно только при согласии всех четверых собственников. Да. И насколько я понимаю...
Четверых, в том числе и мамы.
Да. Насколько я понимаю, кого-то вам не хватит в этом вопросе. Правильно?
Ну, кто-то не согласен.
Например, конечно, ну мама. Например.
А как вы, зачем вы их будете выписывать, для чего?
Это мои дела.
Нет, но это ваши дела, понятно. Смотрите, существуют такие законы.
Не хочу, чтобы они жили тут.
А они живут с вами.
Да.
Ну, Николай, какой ответ?
Здесь нет оснований, поскольку необходимо согласие всех четверых собственников. То есть, если они были вселены на закон...
Это ихняя мама, еще раз говорю.
Да мы уже поняли, должна быть согласие
ее. Они зарегистрированы по месту жительства на законных основаниях, как дети собственника.
По месту жительства матери.
Не важно, что мальчику 16 лет.
Нет, это не имеет никакого правового значения.
А если у мамы есть квартира другая, собственная?
Ну, она может их туда
перейти. Если она сама захочет их там так, зарегистрировать.
Максим, она может. Я спрашиваю адвоката.
Так, вы знаете, будете тогда таким тоном разговаривать со своей вот невесткой как раз, со своей этой женщиной, мамой, а не со мной. Все, можем не отвечать. А, существует тайна завещания существует?
Конечно, существует.
А кто имеет право, адвокат имеет право рассказать? Не адвокат, нотариус, наверное, имели в виду.
Нет, конечно.
Нотариус не может никому рассказать о том, что...
Завещание вскрывается только с момента смерти наследодателя.
Так, еще вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше сделать? Хочу подарить сыну квартиру, но как это лучше оформить? Дарственное, купли-продажи, чтобы не досталось при разводе его жене. Все у нас такие добрые, милые.
Договор дарения, и я бы вам рекомендовал поторопиться, поскольку, насколько я помню, с 30-го вроде бы января договор дарения уже будет подлежать обязательно нотариальному.
С 13 января договор дарения недвижимости между гражданами нужно будет заверять у нотариуса.
Ну вот 30-е, да, я поторопился.
Немножечко цифры, да.
Ну, значит, уже опоздали. Тогда к нотариусу и договор дарения.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Извините, Максим, вы обещали до перерыва выяснить. 3 года надо не платить. После 3 лет не платится налог после открытия наследственного дела. Руслан Ягудин всегда говорил не 5, а 3. А вот при купле-продаже 5.
Уточнили, но не с момента открытия наследственного дела, а с момента регистрации на основании свидетельства о праве на наследство.
Нет, Ягудин говорил с открытия наследственного дела. Вот умер человек, и 3 года истекло, потом уже не платится налог.
Не могу прокомментировать господина Ягудина.
Да, три года, все верно, 3 года. Да, с 2020 Спасибо. Года 3 года. Надо владеть недвижимостью не менее 3 лет, на него, ну, там обязаны платить налог в размере 13%. Ну, как это и было. Все верно?
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Код 495. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Наталья, Москва. Подскажите, пожалуйста, вот у нас умерла родственница, она проживала в квартире с внуком и своей дочкой. А дочка умерла, и потом вот сейчас она умерла месяц назад. То есть теперь остался внук. Но у нее есть еще сын, живет в другой квартире. А, во-первых, вопрос первый, как узнать, вот, ну, было ли там, ну, не завещание, а что-то у них по приватизации на скольких было оформлено. И второй вопрос, сын имеет право вступать, ну, это как бы... А 1/2 квартира, это и принадлежит матери, то есть на мать наследство. Какой порядок действий?
Отвечаю на первый и, наверное, на второй вопрос. Нужно обратиться к нотариусу. Нотариус делает запросы, получит ответы об объектах недвижимости, зарегистрированных на наследодателя. Соответственно, вы узнаете, была ли она приватизирована и в каких долях. А сын, конечно, это наследник в первой очереди, имеет право на вступление.
Наталья, а вы кто этой женщине?
Я племянница.
А, вы племянница. Ну, вы как родственники.
Это имеете... другой город.
Ну, племянники это третья очередь, если мне не изменить.
Ну, да.
Нет, меня интересует вот по поводу сына. Он сейчас по-любому, по первому вопросу, там, чтобы не было, он все равно имеет право вступить, да?
Да. Угу. Это наследник на первой вот очереди это... по закону.
На вот, да, на вот эту одну вторую, это, ну, своей мамы, да?
Но если мама не написала завещание, то да, он имеет право без завещания. Он не этот пенсионер, сын?
Да, ему за 60 там.
Ну, тем более, тогда он еще и обязательная часть будет получить.
Если завещание, да.
В случае, даже если есть завещание, он все равно получит свою долю, потому что пенсионеры по закону получают часть.
Угу. Ну, то есть есть смысл, в общем, все делать. Понятно.
Наверное. Давайте. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Очень формулировки размытые. Непонятно, что хотят узнать. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Вопрос у меня такой. Получается собственником части дома. То есть когда-то этот дом был...
Ой, Светлана, подождите. Половина вопроса мы не расслышали. Звук пропал. Еще раз, кто собственник? Сначала начните.
Да, мой сын является собственником 22% доли дома. То есть дом когда-то принадлежал одному хозяину 100 лет назад. Потом в течение времени разделены были... Но доля не выделена. Мой сын женился. В 2011 году он развелся. Жена не прописана. Прописаны только несовершеннолетние дети. После развода, когда мой сын попытался вернуться домой, бывшая жена заблокировала все окна, сменила замок, поставила железную дверь. Мой сын является собственником этих долей по наследству, то есть все документы собственности, все есть. Единственное, что не выделено долей, прописаны несовершеннолетние дети. 3 раза с 2011 года сын обращался в суд, чтобы вернуться домой, поскольку иного жилья у него нет. Но суды принимали сторону бывшей жены и несовершеннолетних детей, и ему было отказано. В прошлом году выяснилось, что все эти годы, все эти 12 лет, бывшая жена, проживая, собственно, в его доме, не платила ни за свет, ни за газ, приводила посторонних мужчин, периодически сменявшихся на проживание. Потом привезла свою мать, беженку с Украины, оформила статус беженца. Все это без согласия моего сына. И сейчас Мособлэнерго и газовая служба выставляют счета, потому что она нажгла за эти 12 лет 150 тысяч по свету и 70 тысяч за газ. И выставляет, естественно, на моего сына. Мы обращались в суд, нам было отказано. Говорили о том, что раз он собственник, он должен платить. Мы показали все решения суда, что ему было отказано в проживании, отказано вообще в принципе в проникновении, в прохождении. То есть эти 12 лет он не пользовался ни газом, ни светом.
Но мы поняли, вопрос в чем у вас.
Да. А вопрос в том, что кто теперь должен оплачивать, что нам делать с этими долгами?
Ну, этот вопрос очень простой, конечно, да. Очень объемная история для такого вопроса, но тем не менее, поскольку он является зарегистрированным собственником, запись о нем содержится в Едином государственном реестре недвижимости, он и будет оплачивать, поскольку в соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса он, как собственник, несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.
Если, по закону он должен платить, а так по жизни, конечно, она.
Я бы хотел еще развернуть этот ответ и хотел задать вопрос. А он вообще заинтересован реально в проживании вот на этих 22%?
Конечно, конечно, да. Заинтересован, конечно, потому что все эти 12 лет мотается, извините за выражение, по съемным квартирам, по съемному жилью. Потому что
какие, это единственное. Какие исковые требования заявлялись в судах? Потому что слышать о том, что было проиграно 3 суда, честно говоря, немного удивительно.
Да, исковые требования о том, чтобы дать возможность вернуться домой, пользование своим имуществом. И последнее исковое, во-первых, у нее нет никаких прав. Она не прописана, у нее есть свое жилье, которое она все эти годы сдавала.
Светлана, а собственник 78% этого дома, это кто? Это жена?
Нет, нет, это три семьи еще. Еще три семьи. То есть вот
дом. В смысле, это все посторонние люди?
Посторонние,
все?
Совершенно посторонние люди, да.
Никак не связаны с бывшей женой, которая там живет?
Совершенно, вообще. То есть она не имеет никакого отношения.
А к кому предъявлялись иски?
А?
К кому предъявлялись иски?
Иски предъявлялись к ней.
А, но если она не собственник? Вот вам и ответ. В этой ситуации просили... нужно предъявить иск о вселении к остальным собственникам дома. И если ему будут препятствовать во вселении, соответственно, обращаться в службу судебных приставов и вселяться с приставами.
А, то есть мы неправильно писали, получается, все эти годы,
я,
да?
Я поэтому и выясняю, какие у вас исковые требования, кто собственники. Ну, да. Я вижу вот эти ошибки.
Все, поняла. А вы понимаете, вот мы почему и обращаемся к вам сейчас с вопросом. То есть получается, что жить в своем доме, вернуться в свой дом. Один судья написал, что в связи с тем, что не выделена доля. Второй судья написал, что раз у них конфликтные ситуации, интересы несовершеннолетних детей в приоритете, поэтому, типа как мужчина, он пусть ищет себе где-то жилье, а дети пусть с матерью продолжают жить здесь.
Это кто сказал, судья?
Да, это нам в решении
судьи. Какая прелесть. Судьи, а она так... что, она психолог или она кто? Это судья, а не психолог, и никакая не родственница. Одним словом, вот как вам сказал Николай, поступайте таким образом с помощью судебных приставов, да, Николай? Это надо писать куда?
Сначала нужно обратиться с иском о вселении к собственникам, к остальным собственникам этого дома.
Дома, а если они...
Получить судебное решение и уже службу судебных приставов.
Если они отказываются, не хотят, то надо, значит, идти опять судебное решение получать и затем к судебным приставам, что по закону он имеет право там проживать.
Тем более это единственное жилье.
Тем более это единственное.
Да, это единственное жилье. Извините, пожалуйста, но вот последний вопрос. Так то есть правомерно получается, что жить он не жил, не пользовался, а не собственник как будто бы, а платить будет он как собственник, да, эти 200 тысяч?
Да, платить как собственник будет он.
А с нее мы имеем право взыскать?
Свою долю. А она же не собственник, на каком основании она там
проживала? А она там проживала. Она там проживала,
она там зарегистрирована?
Нет, нет, не зарегистрировано, но у нас есть вот эти все три решения суда о том, что она там проживает. И что ей дано право пользования домом до совершеннолетия детей.
Ну, получается, что чисто по-человечески она обязана вам отдать деньги. Но по закону она разве, ну, как бы она не, коли она не владелица, она там не прописана, то она и может и не возвращать. Нет,
здесь можно взыскать с нее часть выплаченных средств за коммунальные услуги иском о взыскании неосновательного обогащения. Но я бы хотел уточнить, а дети его там зарегистрированы?
Да, его. Его дети несовершеннолетние.
То есть его дети проживают в его недвижимости, которым... пользуются коммунальными услугами, и он отказывается оплачивать эти коммунальные услуги.
Он оплачивает 70% алименты.
А про алименты отдельный вопрос. Я спрашиваю про коммунальные услуги.
Ну то да, она
он
там
не хочет
жив?
Оплачивать коммунальные услуги она за не хочет недвижимость.
Нет, а он.
То, что ему остается на руки 30%, он просто не в состоянии не то что снимать жилье вынужденно, но и оплачивать коммунальные услуги.
Ну, понятно, он не может, одним словом, общем, давите на нее.
По закону он обязан, как собственник.
По закону он должен заплатить, а так по-человечески с нее тяните деньги. Угу. Удачи, угу. Спасибо большое. Добрый день. Двоюродная сестра-пенсионерка, как единственная наследница своей тети, 2 года назад вступила в наследство. По завещанию квартира тети была передана сторонним людям. Имела ли сестра право на долю в квартире, как пенсионер, и должен ли был нотариус выделить эту долю? В наследство она вступила в феврале 22-го. Есть ли возможность в настоящее время решить данный вопрос? Дмитрий.
Двоюродная сестра, насколько я помню, не относится к наследникам первой очереди, соответственно, у нее отсутствует право на обязательную долю в наследстве.
Но она единственная наследница своей тети. Это двоюродная сестра Дмитрию, а эта тетя, получается, она ей племянница. Но там тоже племянники, это еще дальше, там четвертая или пятая.
При отсутствии какая-то других наследников.
Да. Но вот других нету наследников. Но тетя завещала квартиру третьим людям. Но она пенсионерка, эта сестра.
Кто в итоге получил наследство?
Третьи люди.
А обязательную долю нотариус отказал?
Нет, ну ничего не сделал, да. Николай.
Мы можем этот вопрос, конечно, уточнить, но, насколько я помню, наследникам только первой очереди положена обязательная доля в наследстве.
И то, что она пенсионерка, это тоже не важно.
Это как раз основание для получения обязательной доли в наследстве.
Ну, так как она не первая очереди родственница, то тут все нормально.
Насколько я помню, да.
7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Будьте любезны, у меня такой вопрос. Я оставляю по наследству все свое имущество на младшего брата, чтобы он распорядился, как лучше все распределить в нашей семье. Но у меня есть еще старший брат. Скажите, пожалуйста, может ли он претендовать и с его женой на то, что вот по завещанию я записала все на только младшего брата? Может как-то у нас спорить или по закону юридическому они вроде два брата моих должны поровну что-то получить? Или я что-то ошибаюсь?
При наличии завещания получает по общему правилу тот из братьев, на которого вы завещали. Вопрос по старшему брату. Он пенсионер, нетрудоспособный?
Он пенсионер, нетрудоспособный, глубокий инвалид, Альцгеймер. Угу. Но жена охотно будет претендовать. Я хотела бы знать, юридически она имеет право или, ну, скажем, он с ней вместе на что-то, поскольку по завещанию все относится к младшему брату.
Ну, здесь опять же вопрос об обязательной доле, но вторая очередь наследников, братья.
Да, у меня нет детей.
А по оспариванию завещания, ну, смотря какие основания, либо порог воли, либо недостойный наследник. Это уже индивидуальные случаи, по которым, наверное, я не возьмусь давать общие советы.
Простите, но это будет тяжело, это тяжело.
Им тяжело будет. Первые причины вы сказали, я не расслышала. По двум причинам вы сказали.
Первая причина – это порог воли. То есть, если порог воли, то есть, если вас обманули, если вас вынудили, если
вас... Вы написали завещание под давлением.
Да, либо вы не осознавали значения своих действий, возможного заболевания.
Я поняла. Угу. То есть, они могут претендовать, но это маловероятно.
Но им надо будет доказать, да, что младший брат вам подставил, не знаю, там, заточку и сказал, пиши все на меня.
Все.
Вариант, что психическое расстройство может быть.
Все, возможно, я поняла. Недееспособность.
Недееспособность.
Я поняла.
Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, спасибо. Всего спасибо. Доброго. Ну все, на этом все, друзья. Мы уже не успеваем, у нас не остается времени. Николай, спасибо большое. Тут еще много вопросов.
Максим, большое спасибо вам.
Да, так, документы на наследуемую землю. Лу-лу-лу-лу. Нет, мы не успеем уже ответить на эти вопросы. Николай Кошман сегодня был народным адвокатом. Со старым Новым годом вас.
И вас со старым Новым годом.
Главное, всем счастья. Здоровья нам всем, году. Да. Главное, нам всем здоровья. Спасибо большое, что были с нами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Макс Челноков. Пока.